Нравится мне слово перипетии. Перипетии.
Я просто перепил.
Тут хочется пошутить про 30 секунд, ну ладно, я сдержусь.
А я думал, пахнет кебабом. Это был подкаст «Дичь в спорте».
«Дичь в спорте», а в стрелковом спорте. Всем привет! С вами выпуск вашего любимого подкаста «Сила права» и мы его ведущие Михаил Прокопец,
Илья Чичеров
и Юрий Зайцев. И, как всегда, наш подкаст записывается при поддержке интернет-портала sports.ru и юридической компании «Сила International Lawyers».
После огромного перерыва начинаем запись нового сезона. Если я не ошибаюсь, последний выпуск вышел у нас, или как Илюха говорит, крайний.
Это не я так говорю.
Илюха так никогда не говорит. И я тоже прям...
Ну что, я подкалываю его. Вышел в декабре, правильно я понимаю? С Ильей Кедрином был выпуск.
Да, и вышел, к сожалению, он без тебя.
Не, ну ничего, я думаю, что вы отдохнули от меня, как и наши слушатели. Но на самом деле приятно, согласись, Юр, было, что за это время, когда было трансферное зимнее окно, мы работали и потихонечку начали поступать гневные... комментарии от слушателей, которые говорили, ну чё, где подкаст, вы чё, сдулись, там, закрылись и так далее. Ну, не знаю,
мне поступали. А мы не сдулись такие... и не закрылись. Поступали, ещё и угрозы поступали.
От кого вам поступали угрозы? Ну ладно уж, вы начинаете. Один раз у вас спросили, ребята, а чё там, вы подкаст ещё пишете или не пишете? А вы тут уже устроили какую-то историю.
Угрозы, что если вы продолжите подкаст, то мы осуществим самое страшное. Нет, ну несмотря на все вот эти угрозы и так далее, и комментарии, мы решили все-таки продолжить. Новостей, ну просто мы поймали себя на мысли, что что-то происходит, и первым делом мы отправляем это в чат подкаста, надо типа рассказать про это в подкасте, надо рассказать об этом в подкасте. И потихонечку накапливалось уже такое количество новостей. И,
при этом некоторые из них уже давно перестали быть новостями.
Да, некоторые перестали быть новостями, типа дело Валиевой, да, которое, соответственно, уже перешло в разряд истории, о которых напишут учебники, но на некоторые новости и следует смотреть с небольшого расстояния, да, чтобы понять, чтобы вот этот весь хайп и эмоции схлынули, и можно было бы обсудить это все, не знаю, спокойно и взвешенно, как мы любим.
Но по делу Валиевой мы с вами сделаем отдельный выпуск для того, чтобы разобрать решение, которое было опубликовано более подробно и разобраться во всех перипетиях этого дела. Вот. Ну а пока давайте обсудим последние
нравится
новости.
Нравится мне слово «перипетии». Перипетии.
Я просто
наше любимое
перепил.
Слово. Ну понятно, ты в отпуске. Окей, ребят, давайте перейдем к новостям. Сегодня мы отобрали для вас достаточно интересные новости. Давайте их обсудим. Погнали.
Поехали.
Итак, первая новость, она, конечно же, немножко не совсем новость, а так сказать, уже follow-up. Follow-up, но follow-up. Да, то есть, если вы помните, мы обсуждали в одном из предыдущих наших выпусков, мы обсуждали дело Ивана Федотова, вратаря, я даже не знаю, вратаря чего там, ЦСКА, Филадельфии, Вооруженных сил Российской Федерации. Это быстро, да, такое напоминание, что же с ним произошло. Если вы помните, 2 года назад он должен был переходить из ЦСКА московского хоккейного в клуб НХЛ, Филадельфию.
Должен был переходить, но и контракт подписал.
Да, он подписал контракт, и за незначительное количество времени, уже там чуть ли не в аэропорту, он был призван, сюрприз, в армию. Вот. Отслужив год в армии, Иван Федотов вернулся в хоккейный клуб ЦСКА. Да, из-за этого случился огромный скандал, потому что и Филадельфия, и НХЛ, и ХФ считали, что контракт все-таки подписан с Филадельфией, и игрок должен исполнять этот контракт. Тогда как клуб КХЛ ЦСКА, ну и, видимо, сам Иван Федотов, посчитали, что вот есть Трудовой кодекс Российской Федерации, они должны исполнять Трудовой кодекс Российской Федерации, по которому он все еще работает в ЦСКА. После этого, как вы помните, ЦСКА был дисквалифицирован на, ну, как дисквалифицирован, наложен был бан на международные трансферы на один сезон, плюс сам хоккеист был дисквалифицирован до 1 января 2024 года. Вот, и плюс еще разбирательство, насколько я понимаю, поправьте меня, насколько я понимаю, разбирательство все еще продолжается, да, что делать с лигой, которая, с КХЛ, которая должна была также привести в исполнение санкции, наложенные ЕХФ. Вот, но я не знаю, как сейчас это все будет продолжаться, но сюрприз, тут история сделала еще один поворот, который никто не ожидал, ну, не знаю, как вы, ребят, я лично не ожидал.
Вот, просто, не ожидал, что ЦСКА вылетит из Кубка Гагарина?
Да, ну, я, если честно, достаточно поверхностно знаком с интригами хоккейного чемпионата, как российского, так и, там, не знаю, НХЛ, все-таки больше любитель футбола, чем хоккея, но, тем не менее, так как я следил за этой историей, для меня было неожиданностью, и вот сейчас как раз я читаю ту новость, которую мы сегодня обсудим, то, что по окончанию спортивного сезона 23-24, то есть этого сезона, ЦСКА, соответственно, вылетел из Кубка Гагарина и расторг договор по соглашению сторон с Федотовым. И после этого Федотов перешел в Филадельфию, куда, соответственно, направлялся 2 года назад. Филадельфия очень удивилась, так его привет. Типа, на самом деле, шутка, да, ну, они сказали, наконец-то ты приехал, да, потому что контракт-то мы всегда считали, что он действует, и как бы тут началась такая как бы кринжовая немножко ситуация, потому что, ну, все начали делать вид, что как бы все как бы так и должно было быть, да, кроме Филадельфии, конечно. Филадельфия такая говорит, ну, конечно, это все ужасно, что происходило, хорошо, что ты там приехал, вот, но ЦСКА говорит, ну, вот мы как бы на самом деле... Нам он и так был не нужен, да, этот ваш Федотов, он вообще плохой хоккеист. Насколько я понимаю, у ЦСКА было небольшое разочарование тем, что Федотов не выручил их в этом Кубке Гагарина, да, и, ну, такие, впрямую никто, конечно, это не говорил, но намеки такие, типа, проскальзывали, что, да, что вообще-то он должен был бы получше сыграть. Вот, но... Что, собственно, хоккейный клуб ждал от вратаря, который отслужил год в армии, не имел хоккейной практики, ну и, так скажем, имел все основания, да, не быть немножко обиженным на клуб, я не знаю. Вот, давайте обсудим, что вы думаете вообще по всей этой истории. Я надеюсь, это наша уже финальная как бы новость про Федотова и ЦСКА. Как вы считаете, как все закончилось, удачно, неудачно, какие есть правовые аспекты в этой истории и что будет дальше?
Ну, я на самом деле действительно считаю, что это похоже на окончание этой истории. Конечно, мы видели и не такие, да, плот-твисты, и, возможно, дальше какие-то страдания в связи с этой историей продолжатся. На данный момент действительно, как мне кажется, Филадельфия единственный, да, победивший на данный момент в этой всей ситуации. Они, как, да, в очень-очень старой песне сейчас такие: «В общем, было очень трудно без тебя, Иван, хорошо, что приехал». И потому что, насколько я понимаю, у команды очень большая проблема с вратарями, и Федотов там за несколько дней расторг контракт, на следующий день уже объявил, что переезжает в Филадельфию. Сразу там вышел на замену, уже, по-моему, даже сыграл в старте. Уже дебютировал в НХЛ. Кстати, интересная подробность, что этот сезон практически рекордный по количеству российских игроков в НХЛ. И, ну,
но в смысле практически?
Интересно.
Не то, что практически он рекордный. Он поставил, вот то, что он вышел в первом же своем матче, он поставил рекорд по количеству российских вратарей, принимавших участие в одном сезоне НХЛ. Он стал 12-м вратарем. Представляете, ребят,
в НХЛ... Он повторил рекорд. 12... Он повторил рекорд.
Нет, не повторил, он его поставил. Он стал 12-м не просто игроком, а вратарем. Так сколько же там вообще наших игроков играет?
Еще и установил, кстати, рекорд как самый высокий вратарь в истории НХЛ. Наш богатырь, можно сказать.
Замечательный юридический анализ, Илья, да?
Да, вот я как раз хотел перейти.
Поближе к юриспруденции.
У него рост 2 метра 2 сантиметра.
Да, огромный чувак. Биг Иван.
Да, даже по сравнению с Мишей огромный чувак. А, ну так вот, это все было лирикой, переходим, да, к каким-то правовым анализам. Во-первых, мы рады, что наконец-то спор улягся, скажем так, да, был разрешен. Потому что, ну, очевидно, что очень большое количество было игроков в этой истории, у каждого из них была своя какая-то позиция, переговорная позиция, там, я не знаю, контрактная позиция и так далее, и так далее. Когда мы первый раз рассказывали про новость о Федотове, мне написали, я не знаю, человек 10, наверное, моих знакомых, которые очень погружены в НХЛ, они мне объясняли, как устроены соглашения коллективные в НХЛ, как это все работает, и из того, что как бы мне удалось проанализировать, получалось, что действительно, подписав контракт дебютанта, да, как бы в НХЛ, спортсмен обязан его отработать, и если контракт не входит в стадию исполнения, несмотря на ну, из-за каких-то там, да, внешних форс-мажорных обстоятельств, как, например, призыв в ряды вооруженных сил какой-либо страны, то все равно этот контракт нужно отработать, когда это только предоставится возможным, собственно, да, поэтому был большой такой кейс того, что...
И вот сейчас предоставилась такая возможность.
Да, и, ну, как бы мы видим, что ЦСКА, видимо, уже не так был заинтересован в продлении своих отношений с Федотовым, может быть, как раз соглашение было такое, что вот после возврата из вооруженных сил он отработает один сезон и после этого сможет уехать в НХЛ, может быть, были какие-то другие договоренности, но получилось как получилось, на что следует обратить внимание. Во-первых, мы знаем, что в декабре были отклонены окончательно все апелляции со стороны ЦСКА, КХЛ, там, ФХР, насколько я помню, и так далее, против решений о санкциях в отношении ЦСКА и самого хоккеиста в первую очередь.
Ты понимаешь, что теперь будет с санкциями? То есть вот условно бан, который был наложен на ЦСКА, он сейчас снимется или будет продолжать свое действие?
Вот это очень хороший вопрос, как раз я к этому и вел, что, видимо, на мой взгляд, будет продолжение вот этих всех дисциплинарных историй, еще какое-то, да, по инерции, просто потому что уже было совершено несколько отдельных нарушений, да, то есть помимо дисквалификации Федотова за, там, допустим, подписание второго контракта, да, также были неправомерные, по мнению IIHF, действия со стороны клуба, который, да, выпустил дисквалифицированный футболиста, со стороны лиги, которая допустила, да, несмотря на дисквалификацию и подчинение IIHF, все равно этого хоккеиста до регистрации, потом уже до того, чтобы он выступал непосредственно на льду. Поэтому мы помним, что, скорее всего, никаких обжалований в КАС не было в этой истории. Это тоже, кстати, достаточно интересный пункт, да, всего этого действа. Но я думаю, что вопрос, собственно, исполнения санкций, да, и санкций за неисполнение первоначальных санкций еще может как-то затронуть ЦСКА. Другой вопрос, что снова мы утыкаемся в ситуацию, где невозможно просто исполнять эти решения, потому что, да, есть IIHF, есть НХЛ, которая вообще никак не связана, по сути, с IIHF, есть отдельно КХЛ, там российские реалии, которые находятся, да, все под санкциями, и чем еще можно угрожать ФХР или КХЛ, кроме как полным там исключением, не очень понятно. Вот, поэтому я думаю, что какие-то, может быть, решения еще будут вынесены, но, скорее всего, потихоньку история, да, как бы сползет на нет, и все с облегчением... Ну, я думаю, что... Я даже уверен, что все в итоге с облегчением выдохнули, потому что эскалировать дальше этот конфликт было уже достаточно опасно вообще для устройства российского хоккея.
Слушай, но при этом сам Федотов, получается, уже отбыл дисквалификацию, да? Я, насколько помню, ему дисквалификация была назначена 4 месяца, соответственно, срок вышел, и поэтому он без проблем дебютировал за Филадельфию.
Вышел срок, но отбыл ли он эту дисквалификацию, это очень хороший вопрос. За Филадельфию он дебютировал бы в любом случае, потому что НХЛ не подчиняется IIHF на территории, да, НХЛ.
Ну, то есть это интересная ситуация, когда клуб НХЛ может подать жалобу в Международную федерацию хоккея о неисполнении условий контракта и добиться дисквалификации, а дальше, ну, то есть здесь такой, да, здесь такой вопрос, отбыл ли действительно, потому что он же ее фактически не отбывал, он же все это время играл, и интересно, то есть если он не отбыл дисквалификацию, возвращается в лигу, которая, по сути, выступала страной-заявителем, и не отбывая дисквалификации, продолжает играть. Ну, то есть здесь, конечно, столько коллизий, которые... порождены всей системой хоккея, которая просто не централизована, да, и весьма хаотична. Юр,
еще не забывай, что было длящееся нарушение со стороны КХЛ, которое его зарегистрировало и не отзаявило, и со стороны ЦСКА, да, типа, которые также на них наложили бан, но тем не менее нарушение это было со стороны КХЛ, то есть то же самое, и что? То есть такое ощущение, что все, знаешь, как Илюха сказал правильно, выдохнули, такие, ладно, все, забыли. Ну, в принципе, этот вопрос как бы не решает проблему, это просто отсрачивание, назовем это так, этой проблемы до следующего раза. Вот и все. Но при этом максимально ЦСКА в этой истории, ну, мне кажется, на мой взгляд, выглядит проигравшей стороной. Ну, не только проигравшей, а такой фейспалм постоянно меня преследовал, когда я все это читал, потому что, ну, сначала они его не отпустили в Филадельфию, потом он пошел служить в армию. Мы не будем как бы обсуждать здесь, как это все так получилось, но, тем не менее, пошел. После этого они его, опять же, не отпустили опять в Филадельфию, и он подписал контракт, ну, по соглашению сторон, да, окей. Но они взяли человека, который не играл год, они ему положили зарплату 50 миллионов рублей. Это там вторая или третья зарплата в лиге для вратарей, то есть это не маленькая зарплата. Парень, не игравший год и имевший как бы основания недолюбливать ЦСКА, просто как бы, ну, скажем так, не выступил на должном уровне. ЦСКА вылетела из Кубка Гагарина, и в итоге, получив при этом попутно дисквалификацию, там, хейт, скандалы и так далее, и попутно еще вот этим всем нагрузившись, ЦСКА в конце сезона расторгает контракт, и все равно Федотов уезжает туда, куда он должен был уехать. И как пишут там, знаешь, журналисты хоккейные, по сути, ЦСКА на себя взял вот этот год после армии, когда хоккеист был в плохой форме, он ее набрал, да, условно говоря, играя за ЦСКА, и сейчас в Филадельфию приехал уже в порядке, да, ну, плюс-минус. То есть, как бы, одни минусы для ЦСКА, да, и непонятно, зачем все это было нужно.
Я с тобой полностью согласен. У меня, наверное, вообще два последних каких-то поинта осталось по этой истории. Первое, я вот сейчас снова, да, как бы поразмышлял над этим. Я думаю, что АИЧ все-таки не будет дожимать ЦСКА и КХЛ по поводу всей этой истории, да, учитывая, что, как бы, ну, по сути, ситуация сошла на нет, да, и дальше там как-то биться, опять же, в условиях санкций достаточно тяжело.
Вообще, извини, я вот прокомментирую этот твой поинт. Сама по себе Международная федерация хоккея как структура, она достаточно гибкая, потому что я, например, имел опыт несколько лет сотрудничать с этой организацией в виде пробоно каунсела, когда на безвозмездной основе представлял спортсменов по дисциплинарным делам, и здесь как бы мой опыт подсказывает, что вообще сам по себе дисциплинарный комитет достаточно легко идет на заключение мировых соглашений в понятных ситуациях, не добивает до конца хоккеиста, попавшихся на допинге или на каких-то дисциплинарных вопросах. И с учетом того, что трансфер-бан у ЦСКА заканчивается, по-моему, в августе этого года, да, и очевидно, что, наверное, ЦСКА понимает необходимость привлечения новых игроков для того, чтобы успешно играть, это вполне могло быть частью такой негласной сделки.
Сделки, да.
Вы отпускаете Федотова, формально исполняете решение, а мы больше ничего не делаем в отношении каких-то последующих санкций.
Да, вполне возможно. И, ну и второй, собственно, поинт – это, ну, какие-то, видимо, проблемы с имиджем, который ЦСКА получил, да, какой-то репутационный ущерб, потому что команда же до этого 2 года подряд выигрывала Кубок Гагарина, И в этом году они вылетели там как-то вообще, насколько я понимаю, супер, супер рано для, ну, для своего, да, там уровня почти гегемона российского хоккея, скажем так. И тут многие говорят, что как раз это все, ну, то есть спад в результатах связан с тем, что ЦСКА в этом сезоне очень большое внимание уделял, да, вот каким-то историям не совсем хоккейным, да, то есть какие-то там политические заявления, война, по сути, с IIHF, там, с НХЛ, с устройством мирового хоккея и там пактом о ненападении между НХЛ и КХЛ. В общем, ЦСКА сосредоточился на каком-то, да, около хоккея, и в результате, ну, каким-то образом, да, показатели команды несколько снизились, и это вот вылилось в то,
совпадение,
что они так рано вылетели. Ну, это одно из мнений, да, как бы я тоже небольшой специалист в хоккее, не могу сказать, да, что действительно они там очень плохо играли или очень хорошо, но вот результаты, как бы, наверное, говорят сами за себя.
Ну, я думаю, что из этой темы мы выжили все, что могли, да, уже в трех выпусках она появлялась, я надеюсь, что все будет у хоккеиста Федотова хорошо, продолжит выступать в НХЛ, а ЦСКА вернется к своим победным традициям, конкурируя честно на хоккейной площадке, а не за ее пределами. Давайте дальше. Погнали.
Поехали дальше. Следующая новость у нас проходит по разряду допинга. Два достаточно громких дела. Первое дело – публикация решения в отношении теннисистки Симоны Халеп. В сентябре 2023 года Симона Халеп была дисквалифицирована на 4 года за нарушение антидопинговых правил. Соответственно, дело рассматривалось спортивным арбитражным судом КАС, которая вынесла решение и сократила срок дисквалификации до 9 месяцев. В качестве одного из аргументов, почему санкция была снижена, соответственно, отмечается низкий уровень запрещенного вещества, а именно вещества со сложным названием Раксадустан. И поскольку такое незначительное количество этого вещества было в ее организме, то можно сделать вывод о том, что это было связано с загрязненными веществами, либо с едой, либо с лекарствами, которые, соответственно, использовала теннисистка. Вот, 5 марта было опубликовано решение, и из этого решения, опять же, да, можно сделать вывод о том, что срок дисквалификации был снижен. Второе дело, достаточно интересное, Поль Погба, человек, который, по всей видимости, уже закончил свою карьеру, к сожалению, на такой достаточно минорной ноте. Он был дисквалифицирован на 4 года, и эта дисквалификация связана с повышенным уровнем тестостерона в его организме. Соответственно, он планирует оспорить эту 4-летнюю дисквалификацию в КАСе. Да, опять же, посмотрим. Порой адвокаты творят чудеса и пересматривают, добиваются для клиентов пересмотра решений. Порой КАС оставляет в силе дисквалификации, но, конечно же, 4 года для Погба в его возрасте однозначно говорит о завершении карьеры. Ребят, что думаете по этому поводу?
Ну, во-первых, да, можем попробовать разобраться, чем эти дела отличаются и на какие дела уже, да, свершившиеся, они похожи. По Погба информации очень мало, потому что очень скудно, да, эта история освещается в прессе, просто там, что во время одного из первых матчей чемпионата Италии он сдал пробу с повышенным уровнем тестостерона, получил 4 года от Национального антидопингового трибунала Италии, который занимается в итальянском футболе, да, антидопинговым регулированием, по сути, я так понимаю, это аналог нашего.
Да, эта структура достаточно жесткая, достаточно закрытая, и...
Если помню, вы помните футболиста Спартака, да, Кейта, который тоже от них пострадал. Кейта Бальде, да, который от них тоже пострадал. Все думали, что у него будет там типа предупреждение, а в итоге он получил там типа полгода дисквалификации, если я правильно помню. Просто за то, что во время того матча, после матча тренер запер всю команду в раздевалке и отчитывал их после поражения 5-0. И Бальде не смог подойти вовремя на допинг-контроль. Он получил за это сразу дисквалификацию. Поэтому о чем говорит такая большая дисквалификация, Илюх? Скорее всего, о том, что это перекликается с делом Камилы Валиевой, на мой взгляд. Ну, как бы не видом спорта, не веществом, а тем, что такие обычно большие сроки получают спортсмены, которые не могут доказать достаточно... как бы, правдоподобно, не могут предоставить правдоподобную историю о том, каким образом препарат попал в их организм. Да, то есть 4 года — это intentional, как бы, умышленное употребление, либо невозможность доказательств. Да, скорее всего, Погба представил какую-то историю, в которую не поверили. Да, она была не подкреплена доказательствами или там типа неправдоподобно. Ну, соответственно, что плюс-минус произошло в деле Валиевой, насколько я понимаю.
Да, я вот как раз хотел, наверное, сравнить с делом Валиевой историю вот этой теннисистки Халеб, или Халеб, кстати, я, честно говоря, даже не знаю, да, пусть будет Халеб. Вот как раз у нее срок, сокращенный с 4 лет до 9 месяцев, на основании того, что, да, там очень небольшое количество запрещенного вещества в ее пробе было. Там еще отдельно был вопрос ее биологического паспорта, но я так понимаю, что там как бы с этим достаточно быстро разобрались. А вот касательно небольшого количества роксадустата в ее пробе, здесь история как раз, мне кажется, похожа на Валиеву, и здесь история, да, такая более похожая на что могло бы быть, если бы кейс Валиевой сложился для нее удачно, да, то есть небольшое количество, значит, это загрязненное какое-то вещество.
А непонятно из решения, что именно, как бы, как именно она принимала его?
А вот решения, к сожалению, нет. Есть только пресс-релиз на сайте КАС.
А, пресс-релиз.
Да, поэтому как бы, ну, то есть, может быть, когда-нибудь мы точно, да, узнаем, хотя вряд ли, учитывая уровень спортсменки и то, насколько, ну, достаточно адекватное дело закончилось, я думаю, что стороны просто будут возражать против публикации. Соответственно, здесь... видимо, Халеб, да, представила вполне себе достаточно исчерпывающую и логичную историю, доказала на Balance of Probabilities, что это вещество к ней попало через загрязненный продукт, и в итоге, да, получила дисквалификацию, но гораздо-гораздо меньше, чем могла бы и чем получила первоначально в размере 4 лет. Почему так получилось? Скорее всего, потому что они просто, ее команда, да, которая занималась этим кейсом, смогла представить четкую, логичную историю того, откуда, собственно, взялось вот это запрещенное вещество. То есть, да, подробностей, опять же, нет, но, видимо, это там было объяснение, что вот мы там пили определенные... какой-то, может быть, БАД или там еще какой-то продукт, где в составе не было этого роксадустата, но там, я не знаю, как так получилось, что продукт загрязнился, может быть, в месте производства, может быть, там еще где-то, и в результате вот попал в организм.
Я думаю, что, учитывая, что там дело шло достаточно долго, 9 месяцев ей дали, я думаю, она была освобождена в зале суда, как говорят.
Ну, то есть, да, либо... все понимают, что это очень удачный исход для нее, что дело могло... Ну, то есть, если первоначально она получила 4 года, то, как бы, были достаточно веские основания полагать, что эта дисквалификация, этот срок дисквалификации будет оставлен без изменений.
Но при этом я думаю, что большую роль действительно сыграла незначительность концентрации этого вещества, потому что когда у тебя прям совсем микроскопические доли, то, конечно, можно доказывать версию с загрязненностью, потому что если у тебя зашкаливает все приборы...
Тестостерон, как у Погба.
Ты не можешь доказывать.
Он просто настоящий мужик.
Да, у Погба-то как раз обратная ситуация. Он выбрал, да, опять же, да, никаких официальных материалов нет, но то, что фигурирует в прессе, то есть сторона Погба выбрала тактику доказывать загрязненный препарат, да, то, что он принимал какую-то добавку, не зная о том, что в ней находится тестостерон. Вот, но, соответственно, не была принята эта версия.
Ну, в таких случаях, Юр, ты должен, Погба, если получил... ты помнишь, принести анализ лаборатории, что в этом препарате действительно содержится тестостерон, и при этом он не указан на обложке.
Ну, это, да, это, наверное, самое очевидное доказательство. Ну, то есть, в принципе, загрязненные вещества, конечно, доказываются и другими способами, вот, но опять же, да, видимо, не сработала та стратегия, которую выбрал Погба.
Не фартануло.
Не фартануло, не но, кстати, я хотел вас немного поправить. Юра в самом начале сказал, что Погба, скорее всего, закончил. Не факт, что он закончил, потому что его уже пригласили в Россию играть в медиалиге за Броуков. Говорят, предложили $1500 проживание в Одинцово и современный медцентр. Да, очевидно, Поль Погба сидит, наверное, и мечтает о проживании в городе Одинцово. При том, что я там практически вырос, обожаю это место, но я очень сомневаюсь, что Погба все-таки сюда приедет, но если вдруг такое будет, это будет достаточно интересный кейс, и он, наверное, немного перекликается с вопросом того, а что можно и что нельзя делать дисквалифицированным спортсменам. Вот вы как считаете, участие в медиалиге будет ли нарушением, да, дисквалификации или не будет?
Ну, мне кажется, что не будет.
Ну,
во дворе же он может играть с пацанами? Не-не, главное, чтобы это не было так называемым организованным футболом, да? Организованным футболом становится соревнование, если оно организуется, там, типа, не знаю, Лигой, РФС и так далее. Каким-то...
Ну, да, каким-то, то есть медиалига пока не имеет отношения к этому всему.
Я думаю, что будем болеть за Погбу, конечно же, потому что все-таки футболист незаурядный, хоть и не реализовавший, насколько я понимаю, свой талант максимально. Хотя такое говорить о футболисте, который является чемпионом мира, там, типа чемпионом, там, не знаю, Англии, Италии и так далее, достаточно, конечно, странно. Но, тем не менее, футболист, чей талант, по мнению многих специалистов, гораздо выше. И вот, к сожалению, так вот он закончил. Или заканчивает. Я думаю, что в любом случае, пока идут разбирательства, он пропустит достаточно много, и выйти на тот же уровень уже им будет сложно. Но, тем не менее, пожелаем ему удачи. И давайте перейдем к следующей новости.
Следующая новость у нас пришла из мира автоспорта. Логично, что ее озвучиваю я. 20 марта этого года суд Европейского Союза снял санкции с бывшего гонщика Формулы-1 Никиты Мазепина. Первоначально под санкции Мазепин попал в качестве, да, скорее не в качестве, а как продолжение санкций, введенных в отношении его отца Дмитрия Мазепина. И это был достаточно болезненный кейс для спортсмена, да, потому что помимо того, что он является сыном, да, своего отца, который попал под санкции, он также являлся...
Никита, я твой отец.
Да, примерно так. Кстати, это эффект Манделы. В оригинальных «Звездных войнах» говорят не «Люк, я твой отец», а «Нет, я твой отец». Загуглите, что такое...
Как кто? Кто?
«Нет, я твой отец», потому что, ну, там такой момент, что Люк говорит, что ты убил моего отца, а Дарт Вейдер отвечает «Нет, я твой отец». Но благодаря эффекту Манделы вся общественность уверена, что фраза звучит как «Люк, я твой отец». Это не так. Вот, возвращаемся
спасибо
к Мазепину.
Спасибо за важное замечание, да.
Помимо того, что Мазепин является, собственно, сыном, да, подсанкционного лица Дмитрия Мазепина, он также является спортсменом достаточно высокого уровня, и санкции очень-очень сильно повредили его карьере. Напомню, что в марте 2022 года команда Формулы-1 Хас разорвала с ним контракт на основании как раз того, что вот он является подсанкционным лицом. И в итоге несколько раз санкции продлялись там в сентябре 22-го, в марте, в сентябре 23-го и так далее, но в итоге Никита и его юристы смогли добиться снятия полностью этих европейских санкций. Почему, да, так произошло? Во-первых, в суде, в решении суда указано, что примененный гонщику критерий ассоциированности, да, то есть ассоциированности с подсанкционным лицом, распространяется на лиц, связанных общими интересами, и подразумевает связи, выходящие за рамки семейных отношений. Вот здесь как раз этих связей, по сути, не было, да, были семейные отношения и отдельно спортивная карьера Никиты, который, ну вот, там, насколько я понимаю, по сути, только там, да, и занимается своей спортивной карьерой и там какими-то, может быть, вещами с ней связанными. То есть он в первую очередь является спортсменом, и только уже потом, да, вот по совместительству, опять же, получается сыном подсанкционного лица. Это говорит о том, что этих оснований, сам факт родственных связей, недостаточен для того, чтобы эти санкции были, ну, наложены, да, и это позволило впоследствии их снять, скажем так. И тут еще важно отметить, что карьеру Никиты, естественно, спонсировал его отец, как и там все команды, в которых он выступал, но, тем не менее, после введения санкций его отец перестал спонсировать любые команды. Никита, по сути, уже едет там, да, как самостоятельный спортсмен, и эти санкции очень сильно ограничивали его право на труд. То есть, да, я уверен, что это тоже сыграло свою роль. То, что, по сути, ну, там, 95, наверное, процентов рынка автоспорта сосредоточено в Европе, и поэтому, имея персональные санкции, не имея даже возможности въехать в Евросоюз, Никита, очевидно, не мог полноценно продолжать свою карьеру. Это, безусловно, там, да, ограничивало его право на труд, несмотря на то, что, да, он получил эти санкции просто, повторюсь, по каким-то семейным связям, хотя в своей профессиональной там, и спортивной деятельности он, по сути, ничего не нарушал. Что здесь тоже интересно отметить? Во-первых, Никита вряд ли сможет полноценно возобновить свою карьеру, потому что он все еще находится под санкциями Великобритании, США и Швейцарии.
Но, может быть, это будет такой прецедент?
Может быть, это будет какой-то сигнал, что эти санкции, возможно, тоже, да, ослабеют и могут быть сняты, но достаточно, насколько я понимаю, маловероятно. Я спрашивал у своих коллег, которые большие специалисты в санкциях, они говорят, что санкции Евросоюза, санкции UK, санкции США — это абсолютно три вообще не пересекающихся, по сути, между собой, да, пакета, которые там могут пересекаться в плане субъектов, на которые наложены эти санкции, но по своей сути они абсолютно по-разному действуют, работают, и как бы мне сказали, что достаточно маловероятно, что эти санкции будут с него сняты. Ну а здесь очень важно отметить, что почти все команды Формулы-1 находятся в Великобритании, просто физически их базы там находятся, плюс команда Заубер, например, находится в Швейцарии. Остаются только там, я так понимаю, Феррари и Хас, которые находятся в Италии, и вот к ним на базу условно Мазепин может приехать, а больше никуда не сможет, даже включая какие-то этапы чемпионата мира, допустим, в США, в Великобритании там и так далее.
Да, они же проводятся по разным странам, да, и ему придется как-то, не знаю, избегать. Ну, вряд ли кто-то захочет заключить контракт с гонщиком, который не сможет быть участвовать в большинстве там, типа, да, юрисдикций.
Да, ну и поэтому мы пока отмечаем, что несмотря на такую юридическую победу, вряд ли Никита сможет полноценно возобновить свою карьеру в Формуле-1. Сейчас он отметился зимой в азиатской серии Лиман на прототипах, почти стал чемпионом, насколько я понимаю. Поэтому пока мы можем прогнозировать, видимо, что он будет продолжать участие пока только вот в таких, да, достаточно локальных, не глобальных гоночных сериях и чемпионатах.
Ну, вообще, было бы, конечно, круто почитать решение, да? Интересно, будет оно как-то доступно или нет?
Кстати, интересно, что прям в последнее время была целая серия решений об отмене санкций, например, и, кстати, связанных с детьми. Да, например, в ноябре 2023 года Александр Пумпянский, который, если не ошибаюсь, проживает в Швейцарии, добился через суд ЕС отмены санкций, которые на него были наложены в связи с санкциями на его отца Дмитрия Пумпянского. Также, по-моему, в декабре прошлого года были санкции сняты с Януковича, с Виктора Януковича, а заодно суд ЕС отменил санкции в отношении его сына. Вот. Но и, в принципе, сам ЕС, не только люди отменяют эти санкции через суд, да, недавно возник такой прецедент, что экс-глава Яндекса Аркадий Волош, соответственно, добился того, что сам Европейский Союз отменил санкции, которые были наложены на него. Ну, то есть здесь даже не дошло до решения суда.
Слушай, ну, это, конечно, очень странно, да, вот есть поговорка «сын за отца не в ответе». Видимо, поговорку эту не знают люди, которые занимаются санкциями, потому что, ну, все-таки ты должен что-то совершить, да, чтобы понести какое-то наказание или ограничение твоих прав. Но то, что произошло с Мазепиным, да, ну, мне кажется, что не укладывалось в голове. Хорошо, что все-таки было бы отменено. Потому что прикольно было бы, если бы ты работал в две стороны, да, условно. Там твой родственник там что-то совершил, и на тебя наложили санкции. А вот, например, если твой родственник там получил Нобелевскую премию, и тебе дали тоже Нобелевскую премию просто за компанию, потому что ты его родственник. Но так почему-то не работает. Работает только какая-то, видишь, негативная. Или там ты получил Оскар, и тебе тоже дали, твоему сыну тоже дали Оскар. Просто потому, что он твой сын. Вот. Но,
к сожалению... Но я думаю, что здесь еще вопрос того, как отделить, да, то есть вот карьера Никиты строится в виде спорта, в котором без денег вообще абсолютно делать нечего, да. Я постоянно слышу фразу «нет денег, нет гонок», да, как бы. И его карьера была построена, естественно, на... деньгах, по сути, его отца, которые там, да, по мнению нормально, Евросоюза, да, имеют какое-то там не очень хорошее, не знаю, моя
карьера, карьера моего сына в фехтовании тоже построена на деньги его отца. Потому что он не может купить себе там рапиру или там шлем, а я ему это все купил. Ну, то есть это нормально для родителей давать деньги своим детям.
Я думаю, что Мазепин все-таки попал под санкции не из-за того, что его отец спонсировал выступление в соревнованиях или там покупки машин и так далее. Я думаю, что все идет из того, что, ну, то есть очень многие олигархи, вообще богатые люди оформляют свое имущество.
Активы, конечно.
Да, да, записывают активы на детей, жен и так далее. И это просто была война, ну, то есть охота за активами, и в рамках этой охоты за активами пытались все возможные направления того или иного человека заблокировать. И здесь просто, соответственно, Мазепин попал под эту охоту.
Вполне возможно, вполне возможно. Еще из интересного я бы отметил, что впервые за всю историю суда Евросоюза при рассмотрении этого дела были применены обеспечительные меры, временно отменяющие вот эту часть ограничений в отношении Мазепина. Там, насколько я понимаю, было его заявление о том, что он, ну, опять же, да, не может просто физически продолжать свою карьеру без перемещений по Европе, и суд еще даже до вынесения решения вводил обеспечительные меры, повторюсь, впервые, и разрешил ему путешествовать по Евросоюзу с целью там переговоров и трудоустройства в каких-то, да, гоночных командах.
Ну, я думаю, что мы достаточно времени посвятили вопросу Мазепина, да? Давайте перейдем к следующей новости. Следующая новость достаточно интересная. Я не знаю, насколько... Тут есть о чем поговорить с точки зрения юриспруденции. Ну, я думаю, что мы в любом случае это найдем. Но новость прикольная, потому что она пришла из Турции. И
уже пахнет какой-то дичью.
Пахнет дичью, да.
А я думал, пахнет кебабом.
Кебабом, да. 17 марта фанаты Трабзонспор напали на игроков Фенербахче после матча чемпионата Турции. Болельщики выбежали на поле и начали... драку прям непосредственно с футболистами. Вот это как бы видео облетело все футбольные паблики. Если вам интересно, вы можете достаточно просто его найти. Вот. Ну, это как бы прям вот было жестко. Да, есть определенное табу во всем мире, что как бы болельщики, да, не должны трогать футболистов, что бы там ни происходило, да. Они могут там кидать в них какие-то, не знаю, там зажигалки во время угловых или бутылки. И то это все как бы ведет к дисквалификации трибун там и стадионов, но вот прям вот чтобы драться с футболистами, это прям вообще борщ. Вот. В виде протеста на то, что произошло, Фенербахче устроила как бы такую акцию, не знаю, не акцию, начала серьезно обсуждать в рамках своего совета директоров о том, что о своем желании сменить лигу, да, вот, как бы речь шла про лиги там, не знаю, там, называлась Бельгии, Голландии, Испании, Франции, Италии и так далее. Вот. И, значит, у Фенербахче скоро игра с Галатасараем. Я не знаю, на момент того, как вы будете слушать этот подкаст, наверное, она уже пройдет. Вот. И Фенербахче решила выпустить туда молодежных футболистов. Типа футболистов из молодежки. 9 полевых игроков. Вот. Почему 9, интересно? А кто 10-й?
Извини, Миш, я тебя поправлю. Просто на момент записи этот матч еще не состоялся. Это матч за Суперкубок Турции. И да. Вот был вброс о том, что на этот матч выйдут только 9 полевых футболистов, да? Ну, то есть минимальное количество, возможно, по регламенту для того, чтобы матч состоялся. И эти 9 футболистов будут из молодежной команды, после чего трое должны получить травму и уйти. Соответственно, 6 игроков недостаточно для продолжения. продолжение встречи, и Фенербахче будет присуждено техническое поражение в качестве протеста.
Решают, кто должен получить травму и какую травму. Типа на камень-ножницы-бумага.
Тянут жребий, наверное.
А тебе, Фатих, мы сломаем ногу. Извини. Такое решение руководства. Такое решение руководства. Да не-не, ребят, да я просто сам могу идти. Да не-не, надо, чтобы все было правдоподобно. Ну вот, как вы видите, уже из того, что мы как бы сейчас только озвучили, уже так попахивает какой-то дичью. Вот. Будем смотреть, что будет происходить с Фенербахче в чемпионате. Вот. Тут интересно несколько моментов. Первый момент – это как вообще... Может ли какой-то клуб, играющий в одном чемпионате, вот просто сказать, я хочу играть там в другом чемпионате и перейти в другой чемпионат? Может ли такое произойти, и что должно совпасть, какие должны быть приняты решения, чтобы это произошло? Ну и вообще вопрос типа смены чемпионата, конфедерации там, и так далее в последнее время очень... часто поднимается, да, вы помните, что Россия долгое время, сейчас в последнее время обсуждала, а не перейти ли нам в Федерацию Азии, да, из УЕФА в Азиатскую конфедерацию. Долго-долго этот вопрос был в воздухе, обсуждался, плюсы, минусы и так далее. Также и сейчас, вот Фенербахче может просто, типа, там, в знак протеста перейти, не знаю, в Голландию? Или не может? Мы знаем, что сейчас современные технологии...
Почему там, в Голландию, а не в Азербайджан?
Вот тоже вопрос. Хороший вопрос. Современные технологии говорят о том, что ну, как бы дают нам возможность перемещаться между странами достаточно быстро. То есть, в принципе, технически-то я думаю, что это возможно. Там 2 часа лететь из Стамбула в Амстердам, да? Но юридически возможно ли это или нет, ребят? Что думаете?
Если честно, я не думаю, что это больше, чем хайп, потому что для того, чтобы клуб выступал в чемпионате другой страны, для этого нужно согласие, во-первых, 2 ассоциаций, а во-вторых, УЕФА должен, да, дать положительное решение. Но я не представляю, как это возможно сделать. Вот. Ну, то есть мы знаем, конечно, что есть такие примеры, да, например, когда Андорра играет в чемпионате Испании, но это все идет еще с 40-х годов, когда не было таких строгих правил. Я думаю, что сейчас перейти Андорре в чемпионат Испании было бы достаточно сложно. Ну, то есть можно еще вспомнить пример Монако, который играет, да, во Франции, но, насколько я знаю, Монако, по-моему, не является членом УЕФА.
Вадуц, по-моему, играет. Вадуц, по-моему, Лихтенштейнский играет.
Вот, да. По-моему, все-таки Монако не является, а вот Вадуц действительно играет в одной из низших лиг Швейцарии, при этом путевка в Еврокубке от Лихтенштейна разыгрывается по итогам Кубка Лихтенштейна, который всегда выигрывает Вадуц.
Да, это интересно. Но еще давайте не забывать про то, что да, Фенербахче такие типа красавчики, они, конечно, думают, что они сейчас придут и сразу все их примут с распростертыми объятиями. Давайте не будем забывать, что вообще-то там в этих лигах, там в той же Голландии или там, не знаю, Испании, есть свои ребята, которые хотят играть, и вообще абсолютно, ну, как бы по правилам большинства лиг ты не можешь просто вклиниться в какую-то лигу, которую ты сам выбрал. Да, если ты хочешь играть в чемпионате, ты можешь создать клуб, вопросов нет, и начинать матч. Ты можешь создать Фенербахче Испания, да, ну, просто зарегистрировать
клуб. И начинать с низших лиг.
Да, и начинать с низших лиг. Лиг, потому что...
Как это сделал Красава, который выступал...
Как это сделал Красава, помнишь, Арарат тоже был да, у нас в России команда, или там... Или,
да, Арарат Москва. Арарат Москва, который переехал... Нет, Кайрат никуда не переезжал, Кайрат просто сделал молодежную команду для того, чтобы она выступала в российском...
Да-да-да, я к тому, что...
Первенстве второй лиги.
Я понимаю, я просто про то, что ты не можешь перевести команду, там, типа, это юридическое лицо, ты не можешь прям взять... там, не знаю, на автобусе перевезти его из Казахстана в Россию. Ты создал юридическое лицо в России и как бы и начал играть с низших лиг. Ты можешь назвать также команду Фенербахче Испания, Валенсия, да, и играть, соответственно, в низших лигах. Но Фенербахче же, типа, не про это же не говорят. Я думаю, что если они начнут играть в Фенербахче в низших лигах Испании, их же болельщики повесят там на ближайшем, не знаю, фонаре. Потому что, ну, турецкие болельщики, как мы уже видим, да, достаточно эмоциональные. И тут просто угробить Фенербахче историю всю команды, которая там, типа, насчитывает множество десятилетий. И просто из-за того, что там кто-то психанул, да, ну, это достаточно странно. Этот вопрос имеет несколько составляющих. Первое, вообще запрещено ли, если клуб захотел, выпускать на матч игроков молодежной команды, да, если они
ну, ответ простой, не запрещено, потому что ну, в большинстве лиг регламент позволяет игрокам молодежки выступать за основную команду. Ну, то есть это нормальный путь наверх. У нас было несколько таких случаев, которые, ну, между собой очень сильно отличаются. Например, если вы помните, во время ковидного чемпионата Сочи играл с футбольным клубом Ростов, когда Ростов был вынужден выйти молодежной командой из-за того, что у них основная команда просто села на карантин. Да? Тогда были строгие требования, у одного игрока нашли ковид и посадили всю команду на карантин. Соответственно, Сочи отказались переносить эту игру, выиграли с разгромным счетом, Ростов играл мальчишками, но при этом никто не говорил о том, что Ростов негодяй, и Ростов нарушили спортивный принцип. Наоборот, была очень позитивная пресса у футбольного клуба Ростов. Но при этом в чемпионате России была и другая ситуация, когда Тульский Арсенал в знак протеста на матч, я не помню, против кого, против ЦСКА, соответственно, отправил молодежный состав. После того, как после игры со Спартаком контрольно-дисциплинарный комитет запретил проводить следующий домашний матч на стадионе Арсенал, то, соответственно, команда была вынуждена играть на резервном стадионе Локомотив на малой спортивной арене. И тогда руководство Арсенала решило выставить в знак протеста молодежную команду. Вот. Ну, то есть ту игру они доиграли, они ее проиграли, но вот как раз в том случае было очень много в прессе комментариев о том, что а не является ли это нарушением кодекса этики, не является ли это проведением матча в отсутствии честной спортивной борьбы, потому что когда ты заранее специально выставляешь игроков, которые не могут сопротивляться и конкурировать, ну, то есть здесь как бы есть, скажем так, поводы для того, чтобы говорить, а не сдаешь ли ты эту игру. Да, поэтому то есть эта ситуация, она, на мой взгляд, применима к Фенербахче. Ну, то есть, если здесь вообще не скрывается о том, что они, а, собираются выйти молодежной командой, б, в девятером, в, они не собираются доигрывать эту игру, а симулировать
не,
травму.
Не, Юр, ну, слушай, есть... вот вопрос от симуляции травм, для получения технического поражения, так мне вообще кажется, что они могут нарваться на какое-нибудь снятие команды с чемпионата, потому что, ну, это какой-то вообще борщ.
Да, представляешь, то есть, что...
Там трансляции, как бы, куплены, там спонсоры, там болельщики, там билеты. Ну, то есть, как
да,
бы...
Да, еще наверняка будет большое количество ставок на три травмы
игре. Я думаю, что не будут принимать ставки на этот матч, 100%. Вот, но на мой взгляд, это типа неспортивная и манипуляция результатом, 100%, я с тобой согласен. Поэтому Фенербахче, мне кажется, следует немножко успокоиться, выдохнуть, да, и наоборот добиваться наказания, если они хотят справедливости, я бы на их месте добивался наказания Трабзонспора. Да, то есть тут у нас тоже есть прецеденты. Это принцип строгой ответственности, который, в принципе, работает во всех чемпионатах. Дисциплинарный принцип, согласно которому команда ответственна за своих болельщиков. Да, ну, как бы по дефолту команда хозяин ответственна за организацию безопасности, но команда гостей ответственна за своих болельщиков. Если есть как бы стопроцентная возможность установить, что именно болельщики этой команды совершили нарушение. Помнишь, у нас был матч Динамо Зенит, кажется, да? Когда бросили в Антона Шунина болельщики питерской команды бросили в Антона Шунина петарду, и он получил оглушение, контузию. Да, и тогда как раз разбирался этот вопрос. С одной стороны, организатор матча был, не организатор матча, а домашняя команда была «Динамо», и она должна была организовывать безопасность. А с другой стороны, было четко и недвусмысленно понятно, что петарду бросили футболисты с сектора «Зенит». Да, то есть болельщики «Зенита», да, то есть на этот сектор не могли попасть другие люди, и там сидели люди все в атрибутике, в шарфах и так далее. И тогда был наказан «Зенит». Вот. А также и здесь, мне кажется, что Фенербахче за то, что их игроки получили по щам, скажем так, они должны были добиваться дисквалификации Трабзонспора, а не вот устраивать все эти истерические какие-то демарши. Что думаете, ребят?
Ну, вообще, я тоже считаю, что как бы в таких ситуациях нужно просто продолжать играть и, ну, как-то привлечь внимание, да, к проблеме неадекватных болельщиков, причем в Турции, я так понимаю, эта история очень насущная, да, как бы, и действительно, вместо того, чтобы там манипулировать истериками по поводу того, а, мы все обиделись, уходим в другой чемпионат, там, я не знаю, в Голландию, куда-то еще, просто, я не знаю, выпустить заявление, сказать, что это недопустимо, привлечь внимание к этой проблеме, попытаться проработать какие-то пути, да, недопущения схожих ситуаций, и, ну, наверное, так отрабатывает такие истории профессиональный какой-то футбольный клуб, а не грозится переходом в другой чемпионат. У нас, кстати, мне кажется, это тоже история может быть актуальна, футбольный клуб «Спартак Москва» из-за антиспартаковского заговора, возможно, тоже рассматривал такой вариант, да, перехода в какой-то другой чемпионат, но, повторюсь, да, сам по себе переход вообще, в принципе, очень слабо-слабо реален, да, нет никакой универсальной формулы, нет такого, да, что нужно вот сделать А, Б, С, Д, и тогда вы переходите из чемпионата Турции, там, в чемпионат Голландии. Конечно, нет. Все эти прецеденты, как мы уже обсудили, там, суперисторические и уже там чуть ли не 100 лет существуют, поэтому они допущены, да, когда команда играет в чемпионате, там, допустим, другой страны. Вот, и как это сейчас делать, вообще непонятно, то есть это, мне кажется, практически невозможно, да. А по поводу игры молодежи, я, кстати, вспомнил еще классный кейс, когда Ливерпуль играл в Кубке Лиги молодежным составом, потому что у них буквально на следующий день был чемпионат мира где-то вообще на другом континенте, основная команда, естественно, поехала играть в чемпионат мира, а молодежка, причем даже там, по-моему, не весь тренерский штаб был на тот момент. Я это, кстати, сейчас загуглил, оказалось, что это правда, это было аж в 19-м уже году, почти 5 лет назад, но было интересное продолжение этой истории, карма, так сказать, когда, то есть этот матч они проиграли Астон Вилле молодежной командой в Кубке Лиги, а спустя там пару лет уже в Кубке была вспышка ковида в Астон Вилле, и они выставили молодежный состав против Ливерпуля в Кубке Англии, и Ливерпуль победил. Да, то есть достаточно интересно работает такая футбольная карма.
Зачет произошел.
Кстати, ребят, да. пока мы записывали эту новость, вот, пришла информация, что Трабзонспор был наказан за нарушение вот этих фанатов проведением ближайших 6 игр без зрителей. Да, то есть дисквалификация на 6 игр. При
теперь,
этом...
теперь полиции предстоит сложная задача оборонять стадион во время этих 6 матчей без зрителей.
При этом интересно, что, как вот мы сейчас прокомментировали, матч Трабзонспор-Фенербахче был, ну, как бы, организован в Трабзонспоре. То есть они были домашней командой, они должны были организовывать безопасность. То есть они провалили безопасность, и теперь 6 матчей пройдут без зрителей, плюс там дисквалифицирован тренер и 2 игрока за участие в потасовке, а также штраф 3 миллиона лир. Кто из вас угадает сразу без гугла, сколько 3 миллиона лир это в евро?
Не дави. По-моему, там 1 на 10. Ну, мне кажется, 1300-500 где-то евро.
Нет, это 87 тысяч евро. Вот, и Трабзонспор таким образом прокомментировал это решение. К черту такое правосудие, встаньте со своих мест и подайте в отставку. То есть чуваки типа не обеспечили безопасность. На команду гостей напали их собственные фанаты, отмутузили их, и они получили 6-матчевый бан, в принципе, вместо снятия из чемпионата.
Даже не технарь. В принципе, технарь был бы очень реален.
Но они проиграли 3-2. Им, в принципе, технарь, не технарь. Вот, и, соответственно...
Получили бы 3-0.
«Зенит» получил технарь после петарды в Шунина.
Да, ну, короче, в итоге, ну, потому что матч был прерван, а тут после матча произошло. Короче, таким образом, да, мы видим, что из-за того, что просто безопасность не обеспечена, недовольны все, да, недоволен Фенербахче, который хочет уехать в какую-то другую страну, недоволен Трабзонспор, которого 6 матчей без зрителей, недовольны зрители, наверное, которые не смогли достаточно всех отмутузить, вот, федерация, я думаю, тоже недовольна, что, потому что ее все проклинают. Короче, такой вот скандал в Турции достаточно интересный. Ребят, это был первый выпуск нашего нового сезона. Надеемся, он вам понравился. Как вы видите, интересные события и всякая дичь в футболе и в спорте не перестает происходить, а мы не перестаем, не будем переставать ее обозревать и обсуждать с вами. Надеюсь, это вам понравилось.
Это был подкаст «Дичь в спорте».
«Дичь в спорте», а «Стрелковом спорте». Нет, ребят, еще раз. Подписывайтесь на наш подкаст, ставьте лайки, делитесь со своими друзьями и оставляйте ваши комментарии, потому что мы реально их читаем, и мы очень радуемся, когда читаем что-то хорошее. Но в основном хорошее. Спасибо еще раз. Не переключайтесь. Пока.
Пока-пока.
Пока-пока.